светлые люди Верхневолжья.
Здравствуйте, у микрофона Ольга Королева. Вы слушаете программу «Светлые люди Верхневолжья». В ней мы беседуем с руководителями общественных и благотворительных организаций, с волонтерами, священниками, всеми теми людьми, которые меняют Тверскую землю к лучшему. И наш сегодняшний гость – протоиерей Михаил Беляев, председатель отдела по тюремному служению Тверской епархии, настоятель прихода храма Лазаря Четверодневного города Твери. Отец Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рада вас видеть сегодня у нас в гостях. И по традиции я всех наших гостей прошу в первую очередь рассказать немного о себе. Откуда вы? Родились ли вы в Твери? Как ваша жизнь оказалась связана с нашим краем? И с чего началось ваше служение как священника?
Я уроженец, скажем так, Тверской области. Как у нас на Руси говорят, где родился, там, слава Богу, и сгодился. Да, и поэтому вот вырос я и родился в Тверской деревне. Это деревня Курово, Андреапольский район. От Твери это порядка где-то без малого 300 километров. Вот, утешений в детстве у нас таких больших не было, потому что 71-й год моего рождения, это как раз такое, как говорят теперь матерые, застойное время Советского Союза, когда было надежно, спокойно, вот, но в то же время достаточно, так сказать, было небогато. Вот, но люди жили спокойно, и все были счастливы. Воспитывала нас не только семья, но и воспитывала нас и деревня. Потому что мы ребятишками бегали по всему селу, и в лес, и на реке. И, конечно же, если мы что-то делали неправильно, то односельчане, они обязательно
серчали,
докладывали родителям. Поэтому то, что будет известно родителям, нас удерживало от многих неправильных поступков. Вот. Но, тем не менее, сейчас вот анализируя свое детство, я понимаю, что Господь берег, и в душе было такое чувство, что ты не один. Потому что церкви в селе не было. Ближайшая церковь от нас была в 60 километрах. Даже по моим детским воспоминаниям, меня никогда в детстве в церковь не водили. Хотя бабушка у меня по линии отца была верующим человеком, она дома молилась. Все остальные родственники были вот неверующими, скажем так, обычными людьми. Да, отец был рабочим, мать тоже. Отец работал водителем. Мама была и на пекарне, и на заводе известком работала. Потом одно время в неведомственной охране работала. Ну, по-всякому там было. То есть в то время люди переходили с места на место, меняли рабочие места. Оканчивал обычную школу, среднюю школу, номер 2 города Андреаполя, вот, которая славилась своими учителями. В принципе, все школы, я думаю, в советское время были такие весьма порядочными. И воспитание было в школе тоже. Нас там воспитывали в духе патриотизма. Это, на самом деле, сейчас вспоминаешь с большим... большой благодарностью к нашему руководству и школьному, и районному, потому что устраивались детские зорницы, мы ночевали в палатках по весне.
То есть вот в этом было, да, воспитание патриотизма? Именно совместные
уроки,
какие-то выезды?
Да, и выезды, и уроки. Нас готовили, у нас были классы начальной военной подготовки, нас учили обращаться с оружием, нас учили, как бы, готовили к армии как следует, то есть у нас, мы знали, что такое граната, как она может взорваться, мы знали, что такое мина, нам все это объясняли, что
разбирали автомат.
Мы переливали полосу препятствий. Это все было, то есть мальчишки, девчонки все делали, санитарии, это все, всему это у нас готовили, это все было. Да, это я все хорошо помню, и очень хорошо помню, что при школе были классы трудового обучения, где нам давали азы, жестянки, то есть были деревообрабатывающие станки токарные, металлообрабатывающие станки, был класс автодела, мы изучали автомобили, то есть все необходимое, девчонок учили пользоваться сельскохозяйственными, так сказать, приспособлениями, доить коров, то есть они выезжали даже на практику в колхоз доить коров, то есть все, что нужно для жизни, в принципе.
А в поле на картошку?
Обязательно, это было. Я думаю, что с 6 класса у нас картофель практиковался, да, где мы зарабатывали самое большое, там по 80, даже по 60 рублей мы могли заработать за период вот, уборки урожая. Это было действительно для нас здорово. Деньги нам позволялось купить себе что-нибудь, там радиоприемник, допустим, либо еще что-нибудь, так сказать, кто хотел, да. Поэтому это были наши деньги, которые мы честным трудом зарабатывали в поте лица, честно. В честном соревновании.
Вот вы сейчас описываете свое детство в 70-х годах, да, прошедшее?
Да, ну, это 80-е тоже годы, 70-е, 80-е годы, до 88-го года, когда я поступил учиться в политехнический университет.
И я понимаю, что у нас разница с вами в детстве, наверное, не такая большая. Я росла в Кировской области, это были начало 90-х, и тоже была и картошка, и практически все, что вы описываете, то есть, хотя разница, ну, в 20 лет.
По инерции это все длилось, еще первые годы, в 90-х годах это длилось, да, это еще было по инерции.
Отец Отец Михаил, а как так случилось, что вы стали священником?
Вы знаете, вот я здесь вспоминаю слова апостола Павла, который говорил о себе: «Благодатью Божию есим, еже есим». То есть я являюсь тем, кем я являюсь, не сам по себе, а благодатью Бога. То есть Бог призвал меня вот на эту службу, причем призвал конкретно, подарив мне как бы уроки благодати, подарив мне вот эту любовь к Священному Писанию, подарив любовь к службе. Вот. И, конечно, мне это было совершенно все в новизну. Я был еще молодой. Мне было 20 лет, когда мой путь начинался в церкви именно как священнослужителя, как служителя алтаря Господнего. Вот. И когда был призыв, мне, конечно, было немножко страшно, потому что ни у кого в семье у меня не было священников, я, по крайней мере, не знаю об этом ничего. И не знаю, какая это жизнь, что меня ждет. А мне было сказано, что мне необходимо будет оставить вот светское свое направление, где я учился. Все это уже будет не нужно. Вот нужно будет жениться, вот такие ответственные шаги в жизни принять, как бы, да, и уже заниматься уже службой церковной. Вот это, конечно, для меня было, так сказать, немножко тревожно, но в то же время, так сказать, вот призыв был, и мы поехали к духовнику, меня настоятель, которого я окормлялся, повез к духовнику, к отцу Кириллу, архимандрит Кирилл Павлов, духовник второй Сергий Лавр был братья, и, ну, так сказать, его считают общерусским духовником, сейчас он уже почил в Бозе. Вот тогда он с теплом нас принял, это был декабрь месяц 91 года, да, и отец Сергий мне сказал, чтобы я спросил у него эти вопросы, можно ли мне как бы пойти по этой дороге. Вот и батюшка спросил мне: ты как, говорит, будешь жениться или целибатом будешь? Вот. То есть как бы дал добро. Вот. И когда узнал, что я намерен жениться по благословению настоятеля, то сказал, что только сам, ни с кем не знакомься. Вот. И так благословил. Вот. Знакомство, то есть я, у меня не было невесты на тот момент времени, как бы я не имел никаких кандидатов. Отец Сергий меня познакомил с моей будущей женой. Вот, и мы с ней опять поехали вот, к духовнику за благословением, к отцу Кириллу. Он только спросил меня несколько вопросов, спросил, верующая ли она и смиренная ли. Вот, я говорю, вроде, ну, верующая-то она верующая, она при храме, да, а смиренная, ну, вроде по тому общению, которое у нас было, вроде, говорю, смиренная такого, я такого не видел, так сказать. Вот, но, слава Богу, мы с ней прожили уже 28 лет, у нас в этом браке родилось 12 детей.
12 детей.
Да, да, и поэтому, как бы, я скажу, что брак, он был создан по вере, поэтому и по вере мы с ней так и жили. Вот, в принципе, я, так сказать, понимаю, что если люди живут на основе, как сказать, такой духовной, такого единства, то, в принципе, делить нечего, как бы, да, все, но есть одно русло, в котором нужно трудиться, да, есть такая некая духовная пажить, такая нива, которую надо возделывать, да, крест нелегкий, конечно, да, но Господь помогает, и Господь помогает, вижу, как именно Слово Божие действует, вот, конкретно даже в данном случае в нашей семье.
Отец Михаил, а как вы пришли к тюремному служению? Сегодня вы духовник в скольки тюрьмах?
Дело в том, что в 2016 году введена новая должность при территориальных органах СИН России. То есть у нас где-то около 81 тир-органа, и везде есть управление. И вот в управлении ввели штатные единицы, которые в регионах, где подавляющее большинство христианского населения, были по настоянию патриарха поставлены священники на эти должности. То есть эта должность называется так: помощник начальника СИН по организации работы с верующими. То есть здесь в нашу компетенцию входит, в принципе, помощь всем гражданам, имеющим любое вероисповедание, то есть воспользоваться своим конституционным правом. Статья 28, право на свободу совести и вероисповедания. То есть если человек мусульманин, и он хочет, чтобы к нему пришел мулла, я обязан помочь ему, чтобы вот он пришел, этот мулла, к этому мусульманину, разъяснил ему основу своей веры в духе как бы смирения, в духе именно суфизма такого, как у них там принято. То есть как бы, да, не препятствовать этому, но чтобы духовно они окормлялись, чтобы не были брошены, чтобы не развивалась идеология терроризма, экстремизма и прочие такие течения. То есть в нашу должность входят даже такие обязанности.
То есть это только по просьбе самого заключенного, да?
Да, по просьбе, да. А так, в принципе, уже заключены соглашения между СИН России и Московской патриархией, и наш регион заключил соглашение вот на основе тех соглашений о сотрудничестве. Вот, наше духовенство окормляет тюрьмы. Но что касательно меня, Еще, можно сказать, уже в далеком 1993 году я молодой священник, меня вызвали в епархию, вручили мне письмо в руки из СИЗО «Один город Твери», сказали, вот письмо, тебе надо по этому письму пойти и разобраться.
Вот. И письмо, что вы там увидели?
В этом письме человек, который писал жалобу во все инстанции, просил, чтобы к нему пришел священник. Этого человека звали Симон Израиль Шварц. Это был еврей, полукровка. У него мама была русская, папа у него был еврей. Но он был христианин. И его, значит, арестовали по делу хлеба во дворе пролетарки. Там что-то было, видимо, экономические какие-то дела. Я не вникал в эти моменты. Но самое главное, что он решил исповедоваться, причаститься. И вот благодаря его письму я впервые, как бы был сегодня митрополита, пошел вот в СИЗО. Да, я увидел, конечно, картину там весьма непростую. Вот, но тем не менее, как бы, да, когда я к ним пришел раз, пришел два. У меня даже письма остались в семейном архиве этого человека, которые благодарственные письма, когда он писал, да, и письмо из епархиального управления, датированное декабрем месяцем 1993 года. Почему я знаю, что 1993 год, что это письма остались фактически. Uh-huh. Вот. И с тех пор, когда вот эти несколько посещений там было, ко мне подошел замполит в СИЗО. Тогда был, исполнял обязанности, замещал должность Гоньков Леонид Николаевич. Вот. Он говорит, батюшка, а вы не могли бы к нам ходить почаще? Заниматься мы вам условия предоставим, так сказать, специальные, так сказать, вы будете с ними заниматься. Там,
то есть была нужда в этом?
Вы знаете, я думаю, что шел некий такой духовный эксперимент. В России только-только начиналось, мы были первыми ласточками. А я был молодой, полной энергии, в принципе, да. И я говорю, ну, если это можно, конечно, я буду ходить. Вот. Но, к сожалению, все это было такое волонтерское, и было, когда свободное время от собора, потому что я нес послушание в Федеральном соборе, и занятость там была настолько велика, что у меня оставались небольшие часы между службами, либо свои личные выходные дни. Вот. Но, тем не менее, работа началась, мы стали крестить. Первые, скажем, мои ощущения, ну, во-первых, я увидел камеры, я услышал этот запах вот этих коридоров, которые, знаете, его ни с чем нельзя сравнить, как бы это, может быть, знаете, когда капустные щи варят часто, иногда их проливают в коридоре на деревянном полу, и все это остается, и потом
а
это все...
А полы деревянные, да?
Ну, местами там, да, были деревянные, в камерах-то, конечно, деревянные были местами полы. Старые камеры, это было еще 93-й год, сейчас уже все это по-другому, сейчас все изменилось. Сейчас условия содержать наш СИЗО самое лучшее в России, одно из лучших в центральном регионе. Это время прошло сколько? Уже почти 30 лет без малого. Поэтому с тех пор уже много изменений. И системы трансформируются, меняются, делается более открыто, уже все по-другому. Но тогда это было и мое начало, и начало смены идеологии в государстве. То есть это когда рухнул Советский Союз, когда распались республики на отдельные государства, когда у России, скажем, вот нужно было вырабатывать какую-то такую духовную стратегию, скажем, такую идеологическую. И вот она сейчас начинает, президент уже говорит о духовных скрепах, которые действительно были духовные вот, и в церкви прежде всего. Вот, и это правда. Вот, хотя у этого направления много и противников, потому что мы с этим уже сталкиваемся, это понятно. Вот, враг нашего спасения, он будет как бы воевать и не оставит нас в покое. Но, тем не менее, как бы эта работа началась. Вот с того момента и началось мое тюремное служение. Да, я стал ходить в тюрьму.
Вы заметили, как жизнь людей в тюрьме, она как-то стала меняться? Что вы стали делать?
Не я заметил. Я этого не мог заметить, в принципе. Я только услышал спустя 7-8 лет отзывы начальника СИЗО. Он сказал, что как священнослужитель стал посещать наше учреждение, нарушения внутри СИЗО среди спецконтингента снизились на 60%.
А что это за нарушение-то? Что там обычно происходит? Ведь все под присмотром.
Дело в том, что есть требования режима.
Так.
И когда люди их не выполняют, это называется нарушение.
Ага, то есть расписание дня.
Грубо говоря, расписание дня, то есть подъем, там, зарядка, завтрак, прогулка. Но есть еще запрещенные предметы, есть еще на всякий, скажем, не подчинение администрации, есть противление, как бы, этому всему.
Грубость, опять же, да?
Ну, грубость – это самое, может быть, такое невинное, безобидное, да. То есть там более серьезные вещи были. Но, тем не менее, как бы, когда снижается внутреннее
напряжение.
Да. Угу. И я понимал остро, я только одно ощущал, что моя служба снимает социальную напряженность там, внутри тюрьмы. Я понимал, что только ради этого я туда иду, и ради этого я туда шел, чтобы немножко облегчить участь тех людей, которые сидят в этих камерах, в которых спать-то приходилось по два часа по очереди, потому что была перебита, переполнена тюрьма людьми, то есть настолько был всплеск преступности в 90-х годах высок, Причем преступность как таковой в советское время законодательная база была такая, скажем, жесткая, и еще она не изменилась, и, там сказать, за мелкое воровство арестовывали, еще что-то. Сейчас уже этого нет. Сейчас уже, если брать статистику, ну, грубо говоря, процентов, наверное, на 50, так грубо, снизилось содержание в наших тюрьмах людей. То есть уже, если, ну, так, если фантастическую цифру взять, допустим, вот 1000, да, человек, к примеру, то уже 500, ну, к примеру, чтобы понимание имели. То есть разница какая-то, или 600. Ну, просто так вот для сравнения. То есть закон сейчас помягчал в адрес человека, в адрес детей. Детская преступность очень помягчал, и законодательство сейчас идет навстречу. Даже те, кто отбывают наказание, они могут выйти раньше, условно-досрочно, могут перейти на облегченные условия содержания там, или уйти на УФИЦы, там, на исправительный центр. Это все сейчас предусмотрено законодательством. Если человек правильно будет себя вести, вот, на режиме, соблюдать требования, будет смиряться, то у него есть шансы выйти намного раньше того срока, который ему определил суд изначально. Поэтому все зависит во многом от самого человека. И это очень сейчас ярко видно. Вот. Но доля, конечно, большая работы церкви вот, внутри вот, тюрьмы. Во-первых, это святое место, потому что в Евангелии, если мы откроем Евангелие, Господь, говоря о картине страшного суда, первым делом он говорит, что «в темнице бег и посетисти меня». То есть, тогда войдите, благословенные, да, в царство, уготованное вам осложение мира. То есть, это краткий сюжет из евангельской истории Христа. Поэтому это очень важно.
Светлые люди Верхневолжья.
Я напомню, что в гостях у нас сегодня протоиерей Михаил Беляев, председатель отдела по тюремному служению Тверской епархии, настоятель прихода храма Лазаря Четверодневного в городе Твери. Отец Михаил, мы с вами начали говорить о том, как зарождалось и развивалось тюремное служение в Твери в 90-х годах. Что изменилось сегодня, кроме того, что закон стал мягче и добрее по отношению к нарушителям? Условия содержания, ваши приходы, какую разницу вы чувствуете?
Ну, во-первых, нам сама система, вот пенитенциарная, предоставляет возможность, большую возможность, чем в то время, для работы со спецконтингентом. Угу. То есть я могу организовать с прихода волонтеров, которые будут заниматься факультативной деятельностью со спецконтингентом.
То есть какие-то кружки, мастер-классы.
Вот я сейчас попытаюсь вам немножко рассказать. Расскажите. То, что мы имеем уже на данный момент. За последние 4 года, которые вот у меня, скажем, некие такие полномочия даны, мы смогли организовать регулярные богослужения в СИЗО 1 два раза в неделю. А это ни много ни мало 8 служб в месяц.
Угу.
Поскольку в СИЗО по камерному содержанию специфика такова, что они не могут быть все на службе, а по очереди, и так по моим наблюдениям, люди один раз в два месяца могли попасть на службу, все.
Каждый, да?
Это очень важно.
По одному-два раза.
Да, и у них была возможность причаститься, реальная возможность исповедовать, кто хотел это сделать. Они исповедовались, причащались. Далее, значит, мы сумели организовать беседы с отрядом, хозяйственным отрядом по закону Божьему, по Библии. Раз в неделю священник к ним ходит, занимается. Кроме того, мы могли, предоставляли, так сказать, возможность повенчаться. Угу. Тем супружеским парам, у которых браки были заключены ранее, как бы они просто не смогли повенчаться до попадания в места лишения свободы, но у них было горячее желание обвенчаться там.
А часто такое происходит, в принципе,
венчание? Не часто, но бывает. Бывает. Я лично венчал много раз. То есть, на моей практике, я думаю, ну, пар, может быть, 8 я обвенчал в тюрьме.
А как это происходит? Вот есть же наверняка какая-то переписка. Вот муж в тюрьме.
Почему переписка? Не только переписка. У них же есть право на свидание.
Они
же
могут,
да, у них и короткие свидания, и длительные свидания имеют возможность.
Вы беседуете с каждым из них и потом венчаете.
Как правило, если кто-то на свободе, это очень просто. Они ко мне приходят, я с ними общаюсь, либо мы по телефону созваниваемся, я говорю, какие необходимости надо сделать там у себя на приходе или еще что-то. Вот. Но самое главное, что, во-первых, мы идем навстречу только тем, у кого законная государственная регистрация брака в данном отношении. Потому что еще патриарх Алексей, он запретил нам венчать, даже в обычных церквях, без государственной регистрации брака. Потому что люди стали пользоваться этим моментом. Даже такое лукавство было. Однажды ко мне пришел человек, так. Я говорю, батюшка, можно я с любовницей повенчаюсь в церкви, а с женой буду в ЗАГСе? Я говорю, ну ты молодец, говорю. Так это придумал. Потому что это лукавый такой мысль вложил. Конечно, говорю, нельзя. Поэтому такие моменты бывают. Чтобы этого не было, потом начались суды, люди разводились, там начинают приводить в церковь свидетелям, что там вот мы были мужем и женой, там были венчаны, туда-сюда. Действительно, это правда, что они были венчаны, но Христос как сказал? Царство мое не от мира сего. Если бы от мира было царство мое, то слуги мои за меня подвязались бы, я бы не был предан бы Пилат. То есть это царство духовное, поэтому и власть церкви духовная. А метрические книги, они сейчас в ЗАГСе, поэтому пусть там ЗАГС записывают, и они уже по закону судятся, там делятся. Но самое главное, если человек берет на себя такие ответственность, такую обязанность, то он должен быть по закону, понимать, что он всю мир ответственности на себя принимает. И уже живет по совести, по чести, как бы несет свой крест. Вот. Что касательно в тюремном служении, как бы, да, то мы к этому относимся тоже очень так скрупулезно. Потому что статистика очень вещь упрямая. И статистика говорит о том, что 95% браков заключенных в пенитенциарной системе, они распадаются. Это именно, к сожалению, такая картина, но она обусловлена определенными, так сказать, особенностями, скажем, тюремной жизни, поэтому я понимаю, в чем там причина. Вот. Но, тем не менее, часть браков вот, весьма устойчива, особенно те, которые уже отношения были завязаны до попадания туда, скажем, да, допустим, люди были знакомы, но не успели расписаться, еще что-то как бы уже хотели, но и оказались связи весьма крепкими, такое бывает, да. Здесь церковь, конечно, всегда рядом с тем, кто имеет веру в Бога, и желает иметь твердое намерение, всегда не только дает благословение, она помогает, духовно окормляет такие, вот, таких людей, такие пары и в такие союзы.
Отец Михаил, а где проходит служба в тюрьме? Есть отдельные часовни, строят сами заключенные, осужденные? Какие-то храмы вам выделяют?
Если вот, говорить вот, по отношению к 93-му так. году и по отношению к нынешнему времени, да, то мы уже находимся далеко впереди. Угу. То есть, скажем, тогда нам выделяли комнатки для развода, комнатки для питательной работы, там отдельную камеру, которую мы переоборудовали под церковь, там вот помещение. То сейчас практически в каждом нашем учреждении есть отдельно стоящая церковь. Единственное, что во многих учреждениях они деревянные церкви, именно церковь с алтарем, там, освященный престол, с иконостасом, все как положено оснащено и оборудовано, и украшено во всем благолепии. А только два храма у нас каменных.
Ух ты, да, есть
вот,
такие, да?
Да, один каменный храм у нас вот в 10-й колонии ФКУИК-10, да.
А, Твери,
да,
о Калининском
районе. Мы идем о своем регионе, говорим о Твери. Я тверской священник, поэтому тверской, как бы, да, вот, лицо. Поэтому и каменный храм у нас уже под крышей стоит, достраивается ФКУИК-1. Сейчас мы его накрыли, пока законсервировали кровлю. Вот сейчас здание будем доделывать. Пока там домовой церкви служим при школе.
И отдельные какие-то, видимо, здания для того, чтобы проводить там досуг, устраивать курсы, проводить.
По поводу досуга, так сказать, вот у нас в Бежецке в колонии имеется дом трудолюбия. Где...
В Бежецкой колонии я как раз была, да. Там, в Доме трудолюбия, они вот. Там режут
не только,
из дерева,
и
пишут, рисуют.
Пишут, да, они освоили очень много ремесел таких церковных, и у них это весьма успешно получается, традиция уже распространяется, уже, так сказать, у них из поколения в поколение. Это очень хорошее дело, и вот это есть чему поучиться у них, да. Причем насельники Бежецкой, скажем так, Дверского прихода выиграли второе место в конкурсе явления. Всероссийский конкурс среди заключенных, который проходит каждый год, где они участвуют в иконографии. И вот они написали работу, которая заняла второе место. Мы получили приз «Евангелие на престол». Я привез им с Москвы, с родительских чтений, где нам вручил владыка Иринарх. И привез грамоту им за второе место.
У них действительно очень... Они так пишут иконы. У них вот есть такой холл в этом Доме трудолюбия, где вот иконы, и там царская семья написана. Потрясающе,
вот
действительно.
У вас была возможность увидеть все это воочию. И храм один, и колокольню вы увидели, все это, увидели.
Вот первое мое впечатление, когда мы подъезжали туда, к колонии, и вот этот колокольный звон, и ищешь глазами инстинктивно, откуда он доносится, и понимаешь, что из колонии. Рядом храмов нет. И местные жители вот уже попривыкли, наверное, а человеку, вот такому гостю, это очень производит впечатление. Так громко и высокая колокольня.
Вот это разница 93-го года и 2020-го года. Всего лишь какие-то, может быть, там 27 лет, но действительно мы, так сказать, имеем некое развитие в этом отношении, да. Но проблемы, конечно, все равно остаются. Проблемы кадровые, проблемы и финансовые. финансирования данных направлений, потому что все это во многом и многом держится пока на волонтерских движениях.
Отец Михаил, что касается именно духовной работы, наставничества в самой тюрьме, с какими запросами приходят люди? С какими вопросами к вам обращаются?
Вы знаете, я увидел такую уникальную вещь, что, находясь в тюрьме, человек близок к монашескому житию.
Правда?
Они же там живут без семьи, живут в общежитии, как и в монастырях. Вот. И проблема у них, они очень легко понимают добротолюбие, очень легко понимают лестницу, вот эти духовные книги. И когда им начинаешь говорить от отцов, им это очень понятно. Вот как ни странно, да, пока они там находятся. Но вы знаете, и молитва у них там совершенно иного качества. Об этом даже говорили наши отцы, новомученики, российские исповедники. Они многие свидетельствовали о том, что, находясь в лагерях, вот в изгнании, в тюрьмах, молитва была к Богу такая внутренняя, чистая, искренняя и такой силы духовной, они это чувствовали, что она иного качества. И когда, говорит, мы освободились, и когда уже были, молились в храмах дома, она не была такой, как была там. Это вот они чувствовали, ощущали. Но я вам скажу, что молитва заключенная, она идет к престолу Божьему. Это как у ребенка. Поэтому я часто прошу их помолиться о наших мероприятиях, которые, ответственных мероприятиях. Ну, во-первых, когда я к ним стал ходить, вот часто в ФКУИК-1 стал посещать с 2016 года, помогать нашему почетному священнику, протоиерею Валерию Ильину, который один из первых в России вошел в эту систему, стал служить в тюрьме. С ним рядышком ходил Глеб Коляда, московский священник, на Бутырку. Вот они вдвоем были первыми. Отец Валерий на полгода раньше вошел туда, ну, по свидетельству вот их. Так вот, стал помогать им почаще, так сказать, чтобы там службы были более регулярные, заниматься ребятами, храмы там стали новые строить. Да, тут у меня появилась возможность как бы вот именно наблюдать жизнь в СИЗО, она немножко одного характера, а жизнь в колонии иного характера. Там более такая общинность, у ребят есть по режиму возможность приходить на правила на молитвенные, и у них такая уже сколачивается такая именно церковная община, где они вместе молятся, вместе читают книги духовные.
И кроме того, они поют еще в хоре.
Это уже была моя изюминка, которую я привнес своей деятельностью, хоровая деятельность. Потому что, придя туда, я увидел один такой нюанс, что если священнику создать там хор, то никто не нужен. Приди, да служи с ними вместе, они тебе службу споют. И я решил попробовать заниматься ими хоровой деятельностью. Начал на вот пилотный проект, был первая колония. Привел туда регента нашего, взял разрешение. Почему? Говорю, что нам разрешили волонтеров, то они просто по режиму проверяют, что человек нормальный, чистый, вот, и спокойно занимается. Люди ходят с ними, занимаются раз в неделю, нотные грамоты, ставят голоса. И где-то через полгода у них стало получаться пение. И когда митрополит приехал служить туда службу, он даже заплакал. Он говорит отцу игумену, кто занимался, отец Иов, он говорит: «Отец Иов, ты научил их петь». Он даже заплакал от умиления. Говорит: «Они запели». Потому что первая служба, когда я к ним пришел, я услышал, как они поют, мне стало грустно. Думаю: «Господи, я это не выдержу». Это очень тяжело, потому что такие голоса так давят, все это. Ну, все не то, что неграмотно, а ну, это было просто, это ужас был. Вот, а сейчас это действительно, они научились пользоваться своими голосами. То есть профессионалы научили их петь. И вот таких хоровых классов у нас в нескольких колониях стабильно, регулярно занимаются в Оржеве, в колонии, значит, с ними в Васильевском Хе у нас были занятия, в первой колонии, да, ну, в Березке к ним тоже ходит отец Якон, ну, так сказать, как часто, я сейчас не могу утверждать это точно, но знаю, что они тоже там участвуют в богослужении, сами осужденные.
Отец Михаил, а есть какая-то преемственность, потому что люди, отбыв свой срок или освободившись раньше, они уходят, на их место приходят другие, то есть постоянный поток новых людей, которых нужно там обучить хоровому пению,
вот поэтому и нужна регулярная, факультативная работа с ними. Поэтому я пришел к мнению того, что нужен человек со свободой, который бы имел образование достаточное и умение, навыки заниматься с ними, и, скажем, психологически был устойчив, таким людям заниматься. Вот есть такие, у меня коллектив уже подобрался, которые занимаются, по крайней мере, в городе Твери. Есть мысли и на другие учреждения, как бы этим заниматься, но, к сожалению, вот кадры в райцентрах у нас намного скуднее, чем в большом городе. Вот. Но, тем не менее, я думаю, эти проблемы решаемы, все мы этим будем заниматься, и такие традиции будем закладывать и дальше в это
С какими стереотипами, может быть, о тюрьмах, может быть, о тюремном служении вам приходилось сталкиваться?
Стереотип у нас в России сложен еще с советского времени, что тюрьма – это нечто, скажем, такое, как проказа такая духовная, то есть что-то такое темное, страшное, грязное, да, и что если человек из тюрьмы, что все, там, с ним лучше никаких дел вообще в принципе не иметь. Вот. Но я скажу так, что европейский вот взгляд на эту систему, на эти вещи другой. Да, в принципе, в царской России тоже к узникам относились по-разному, скажем. Но Петр I говорил так: тюрьма – ремесло окаянное. И для сего ремесла потребны люди веселые и твердые духом. И вы знаете, я, наверное, с ним соглашусь, потому что, чтобы не заунывать от того, что приходится охранять людей, и не деформироваться, как это теперь называется, профдеформация, да, под уголовную ментальность, человек должен быть тверд духом.
А вы оптимист по жизни?
Ну, я не знаю, сам себя не могу квалифицировать, но я думаю, что да. Оптимизм не дает только Христос. Только он. Потому что и мне нравятся слова старца Паисия Святогорца, который говорил так. Вот недавно я их прочитал, они мне так понравились. Он говорит так: «Я бы, наверное, сошел с ума от несправедливости этого мира, если бы не знал, что последнее слово за Христом». Поэтому я знаю, что последнее слово за Господом. И Он все это дело разрешит так, как Ему надо. И поэтому я спокоен.
Отец Михаил, у вас 12 детей. Как они относятся к тому, что их папа работает в тюрьме?
Ну, во-первых, это занимает, скажем, хоть и большую часть моего времени, но, тем не менее, они это никак не ощущают. В принципе, это особо-то не афишируется.
Они просто не задают вопросы там...
Старшие, которым, может быть, поначалу было интересно. Дело в том, что когда они стали совершеннолетними, я старших детей стал брать с собой на крестные хода в Пасху в СИЗО. У нас традиционно много лет, больше 20. Вот в этом году, к сожалению, из-за коронавирусной инфекции мы этого не делали. А так, ежегодно в день Святой Пасхи мы ходили крестным ходом по СИЗО, обходили все камеры и заносили пасхальные подарки, пасхальное яйцо и кулич, и пели Пасху. Я брал с собой хор, пели Пасху. Вот идем 2 часа, поем Пасху по всем коридорам, во все камеры, водой кропим, дарим яички с пасхальным приветствием, Христос воскресе, да, дарим крестики на теле, кому нужны, вот такие элементарные вещи. И брал с собой их, чтобы они смотрели, что это такое, как вот за какие-то правонарушения, за противоречие с законом, где может оказаться человек.
Чтобы прививка от правонарушения.
С одной стороны, прививка, а с другой стороны, добродетель. Учиться помогать людям, чтобы они тоже не забывали, что надо делать добро, так сказать, тем более в такие стоит дни, которые это Божьи дни, надо Божьи дела делать.
А как они реагировали? Ведь дети же, они всегда, они вообще не скрытны по своей натуре, они говорят все, что думают, там,
у них что, немножко, какие были эмоции? У них немножко неправильно всегда у детей представление о той жизни, которая находится где-то не с ними, не рядом. Угу. В частности, даже вот о тюремной жизни. Потому что те фильмы, которые показывают, они все же искажают. То есть там правду-то реально не отражают. Реальная правда – это крест. Это туга, это терпение, это повседневные будни, серые, как говорится, скучные. Только солнышко на небе украшает нашу жизнь иногда своей радостью и теплом.
Отец Михаил, как вы думаете, как тюремное служение изменится через 50, а может быть 100 лет? То, что сейчас делаете, будет потом актуально?
Я думаю, что если... политика государства будет стабильной, если оно будет поддерживать и понимать, что вот это и конституция наша не изменится, то это служение встанет вровень с воспитательной работой, которая займет свою нишу, в том плане, что конституция, если люди веруют в Бога, дает такое право, возможность, то и церковь останется на своей должной высоте духовной, то есть мы будем стараться все-таки свои духовные ориентиры как-то блюсти, то тот духовный авторитет, он будет занимать свое место, и самое главное, чтобы людей помогать им двигать свою совесть, сверять ее с заповедью Бога, с Евангелием. Вот если это все как бы Господь все управит, все будет хорошо.
Отец Михаил, да. У нас остается буквально 1-2 минуты и еще как минимум 5 вопросов.
Да.
Я предлагаю небольшой блиц устроить.
Да, давайте.
Что лично вас заставляет продолжать работу?
Осознание того, что это моя жизнь.
3 черты характера, необходимые волонтеру в тюрьме.
Бескорыстность, вера в Бога, да, преданность Богу и искренность.
Одно достижение в жизни, которым вы гордитесь?
У них нет.
О чем вы мечтаете?
Мечтаю о спасении.
Пожелайте что-нибудь нашим радиослушателям.
Крепкой веры в Бога, да, и любви к Нему, к Слову Божьему.
Спасибо большое. Я напомню, что у нас сегодня в гостях был протоиерей Михаил Белеев, председатель отдела по тюремному служению Тверской епархии, настоятель прихода храма Лазаря Четверодневного в Твери. Спасибо огромное, что пришли к нам в гости.
Во славу Божию.
У микрофона была Ольга Королева. До новых встреч.
Светлые люди Верхневолжья.
Программа создана с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.